ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Стихи написаны у нас? Нет? Итак, Шримад Бхагаватам, песня 2 глава 8, текст 24. Вопросы царя Парикшита. Я не прочитаю санскрит. Не вижу курсив. Я буду читать сразу перевод стиха. Или кто-то хочет прочитать санскрит? Я могу.
Санскрите читать стихи.
Санскрит?
Сарвам.
Сарвам.
Этач.
Этач.
Ча.
Ча.
Агаван.
Агаван.
Ичато.
Ичато
ме
ме
ну курваша
ну курваша
татвато
татвато
архаси
архаси
удахартум
удахартум
прапаная
прапаная
махамуне
махамуне
сарвамитача бхагаван
сарвамитача бхагаван
ичато ме ну курваша
ичато ме ну
Татватархаси, Татвархасюду Хартум, Прапаная Махамане,
Прапаная Махамане,
пословный перевод, Сарвам,
Сарвам,
все эти,
все эти,
Этат,
Этат,
вопросы,
вопросы,
Ча,
Ча,
а также те,
а также те,
что я не сумел задать,
что я не сумел задать.
Агаван,
Агаван,
о великий мудрец,
о великий мудрец,
Причата,
Причата,
пытливого,
пытливого,
ме,
ме,
меня,
меня,
Анупурваша,
Анупурваша,
с самого начала,
начала.
Татвата,
Татвата,
в соответствии с истиной,
Архаси,
милостиво объясни,
Удахартум,
если позволишь узнать.
Если позволишь.
Прапаная.
Прапаная.
Тому, кто предался.
Тому, кто предался.
Махамуне.
Махамуне.
О, великий мудрец.
О, великий мудрец. Перевод стиха. О, великий мудрец. Представитель Господа. Удовлетвори, пожалуйста, мой интерес. И ответь на те вопросы, с которыми я обратился к тебе. А также на те, которые я еще не успел задать за все то время, пока вопрошаю тебя. Расскажи мне обо всем этом, ибо я полностью предавшаяся тебе душа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Духовный учитель всегда готов поделиться своими знаниями с учеником, особенно если видит, что ученик любознателен. Пытливость – одно из главных условий прогресса в преданном служении. Махараджа Парикшит – идеальный ученик, потому что в полной мере наделен этим качеством. Тот, кто недостаточно сильно интересуется наукой самосознания, не должен принимать духовного учителя – только чтобы изображать из себя ученика. Махараджа Парикшита интересует не только то, о чем он уже спросил. Ему хочется знать и то, о чем не смог спросить. Спросить духовного учителя обо всем невозможно. Но истинный духовный учитель, заботясь о благе своего ученика, способен дать ему все необходимые знания. О, великий мудрец, представитель Господа! Удовлетвори, пожалуйста, мой интерес и ответь на те вопросы, с которыми я обратился к тебе, а также на те, которые я еще не успел задать за все то время, пока вопрошаю тебя. Расскажи мне обо всем этом, ибо я полностью предавшаяся тебе душа. Вопросы царя Парикшита, песня 2 глава, 8 текст, 24. У меня интересный стих. Что даже Махараджа Парикшит, он осознавал свое несовершенство, задавая вопросы. Итак, многие вещи существуют, и мы не можем знать о них. Мы не можем даже спрашивать об этом. Чтобы спрашивать об абсолютной истине, нужно иметь какое-то представление об этом. Чтобы спрашивать о душе, нужно хотя бы иметь какую-то веру, представление об этом. Чтобы спрашивать о счастье, нужно тоже об этом иметь какое-то представление. Представления нет. Никакого. Но мы можем видеть, что кто-то более счастлив и кто-то больше знает. Так можем ориентироваться в своих вопросах. Что кто-то превосходит, кто-то богаче. Почему? Кто-то счастливее. Почему? Тогда возникает вопрос, почему так? Почему я не такой счастливый? Почему я не такой богатый? Но в другом случае очень трудно спросить об этом. Например, эта попытка уравнять общество коммунистов заключалась в том, чтобы не было больше вопросов. Бедный, богатый, все равны, одинаковые должны быть. Коммунизм на материальной платформе или имперсонализм на материальной платформе. Имперсонализм — это духовная платформа, но она стирает всякие различия между живыми существами. Не существует различий, нет, на самом деле, бедных, богатых, счастливых, несчастливых. Успокойся, шанти, умиротворись, оторвись от всего этого. Не существует, все это майя, иллюзия. Оставь все эти вопросы. И когда ты отстранишься от этой двойственности, ты почувствуешь себя лучше. Ты почувствуешь покой внутри себя. И вот это будет твое счастье, счастье, покоя. Но в Бхагавад-гите говорится, что живое существо этим, тем не менее, не может удовлетвориться. Даже через много-много рождений и смертей, достигая брахмана, он только начнет спрашивать, как же быть счастливым на духовной платформе, находясь на духовной платформе. Просто духовная платформа не делает человека счастливым, но делает его умиротворенным. Счастье — это понятие практически недостижимое для понимания в материальном мире, и даже на духовной платформе чуть трудно понять, что такое счастье. Говорится, что Шукадева Госвами, который отвечал на эти вопросы, он был умиротворен полностью, находясь в брахмане. Он был самоосознавший себя душой, ахам брахмасми. То есть его ничего не привлекало в этом мире, все это и было майя в его понятии. Однако даже он привлекся слушанием Шримад Бхагаватам. Даже он испытал это притяжение, это счастье, этот интерес ни к чему материальному. Знаете, в области материи на самом деле очень много интересного. Ну, не в области материи, которую, может быть, мы воспринимаем сейчас, но если человек более развит, у него возникает представление о материи более совершенное. Великие материалисты описываются в Шримад Бхагаватам, такие как Дакша, например, или полубоги, или Праджапати. Дакша — один из Праджапати. Дакша означает, что он гениальный специалист, гений во всей, в любой области материи. То есть он знает ее, может ее воспринимать, ощущать, управлять, взаимодействовать с ней, общаться с материей. И тем не менее, эта материальная область не привлекает того, кто достиг брахмана. Даже управлять материальной природой, Вселенной, планетами, живыми существами, творить этот мир, разрушать этот мир, не представляет интереса для того, кто растворился в брамане, в этой вечной среде, в которой растворяется все это, то есть теряет значение, смысл, то есть бхава другая, то есть там наиболее глубокое состояние сознания. Агам брамасми – это моя суть, суть моя душа. И с позиции этой сути вся материя, она выглядит просто пеной морской. Все эти достижения, планеты, творения, совершенство, ситхи, слава, красота, искусство, науки, все обесценивается как морская пена, которая лишь создает видимость каких-то перемен. Волна бьет о берег, и все становится ослепительно белым, таким чистым, прекрасным, но лишь несколько секунд продолжается с позиции вечности. Лишь очень непродолжительное время человек может ощущать себя здесь счастливым. И сразу же приходит упадок, распадается на составляющие части. Снова прилагает усилия, чтобы комбинировать новое свое счастье, заслуживать его, зарабатывать, управлять, созидать и наслаждаться какое-то непродолжительное время, чтобы снова наблюдать распад своего счастья и снова приступать к изнурительной деятельности в этих материальных условиях. Жизнь за жизнью, Бхагунам Джанманаманте, Гьянаван Мам Прападите, Васудева Сарвамати, Самахатма Судурлаба. И, может быть, постепенно он станет Махатма, Судурлаба, редко встречающейся душой, которая начнет интересоваться настоящим счастьем. Но спросить об этом очень трудно. Здесь Махараджа Парикшит говорит, ответь на те вопросы, которые я тебе уже задал, что доступно моему интеллекту. Также он понимал, есть много вещей недоступных интеллекту, о которых он не сможет спросить. Даже спросить не сможет. Он даже не знает об этом ничего. Поэтому говорит, что на те вопросы, которые я тебе не задал, но они важны для меня, ты тоже ответь. Почему? Можешь доверять мне. Ведь я полностью предавшаяся душа. То есть в атмосфере доверия это возможно. Передать то, что обычно не постигается. Даже при помощи вопроса. К сожалению, у людей не возникает сейчас интереса к душе. Под влиянием Кали-юги. Интерес становится все более и более слабым. Либо то, что они думают о душе, совсем не является реальностью. Совсем не то, что на самом деле представляет себе душа или духовная жизнь. Духовная жизнь сейчас для людей стала просто каким-то расслаблением, релаксацией. Вот и все. Если вы расслабились, повторяя какую-то мантру, если расслабились, совершая какие-то асаны, называется духовная жизнь. Хотя бы несколько минут релаксации, это считается духовной практикой. Это таковы сейчас представления о душе. И может быть в этом состоянии расслабления придут какие-то видения, или даже, может, вы слышите голос, любите образ. Это откровение, они говорят, свыше. Это с Богом разговор называется. Это можно записать, и потом обдумывать это всю жизнь, что же это было. На это нужно медитировать, что в этом состоянии расслабления, как эта истина пробуждается, говорит со мной. Это лишь воображение. Ничего общего не имеет с духовной жизнью. Это не что иное, как вращение собственной кармы в уме. Ум, он умеет комбинировать небывалые вещи. Он может сбить с толку кого угодно. Может создать невообразимое что-то из того, что он когда-то видел и слышал. Просто меняя этого масштаба, пропорции, комбинации. Прабхупада говорит, вы видели золото и видели гору. Но во сне вы можете видеть золотую гору. Вы ахнете. Если вы видите золотую гору во сне, вы просыпаться не захотите. Таких масштабов вы увидите. Богатство, золотая гора. Но Прабхупада говорит в Бхагаватам, что где-то такая гора существует в Гималаях с чистого золота. То он говорит для искателей приключения. Ну и представьте, это вот такое воображение ума. А где-то есть планеты золота, нет океаны, вина и молока, и реки тоже. Молочные или винные, описывается, где-то существует такое, и вот ум думает, вот это и есть духовная жизнь, когда у вас много вина, много молока, много денег, много одежды, много магазинов, много всего того, чего хотите, даже чего вы не видели никогда. Вы зайдите в гипер-супермаркет, и главное, чтобы было много денег, и вот таким образом, там даже то, что вы представить не можете, все там есть, и вот это их стимул. Они думают, это есть духовная жизнь. Правда? Они думают, что вот строительство таких маркетов, это есть духовная жизнь. Это тоже развитие. Это прогресс цивилизации. То есть прогресс всегда что-то духовное. То есть развитие человека имеется в виду. Но на самом деле это просто развитие фантазий человеческих и воплощение многих фантазий человеческих. Воображение ума. Какие здания, сооружения. Это все сначала воображает ум. Затем он создает, воплощает. Говорит, вот видите, какой прогресс. Все, что было в уме когда-то у нас, мы верили в это, и мы воплотили это на земле. И так, создав все свои фантазии для ума, человек думает, что он будет счастлив. Но он не может спросить, а что такое счастье? Вот в чем проблема. Ведь он не знает. Он думает так, что если все, что в моем уме, все мои желания воплотить, то, конечно же, буду счастлив. Только странно одно. Почему все эти желания в уме не дают ему счастья прямо сейчас? Почему их нужно воплотить в материи? Вопрос возникает в этом. Как вы думаете, почему нужно воплощать в материи то, что человек внутри желает, хочет? Почему он не может удовлетвориться этим внутри себя? Вопрос. А потому что это не имеет никакого общего с его природой. Ничего общего с его природой. Да, с моей природой ума, может быть, не совмещается, но если я воплощу, с телом совместится, с органами чувств совместится, с моим восприятием совместится, будут это видеть, слышать, обонять, осязать, обладать, и это будет счастье. То есть так или иначе, все эти фантазии, гигантские, грандиозные идеи, перестроить, устройство общества, сводятся лишь к тому, чтобы удовлетворять органы чувств, воплотить всю эту грандиозную махину, что человек думает об обществе и счастье, и затем просто, чтобы положить это на язык, в уши, в глаза, нос, осязание, и все. И тут выясняется, что, оказывается, он не может улучшить счастье. Органы чувств не улучшаются. Они остаются прежними, тот же нос. Даже в такой большой Москве носы те же самые остались. И глаза те же самые остаются. Живете в небоскребе или в деревянном доме, у вас те же самые уши, то же самое осязание. Размер желудка не изменился. Даже в большом-большом-большом небоскребе желудок такой же маленький остается. Даже если сидеть в большом-большом-большом офисе, все равно мозги такие же крохотные остаются. Ничего не меняется на самом деле. Они думают, что жизнь меняется. Но человек не меняется. Он тот же самый. Он же даже есть, спать, совокупляться, обороняться. Ничего другого. И в этом направлении у людей нет вопросов. Им нужно увидеть пример. Очевидно, что Махараджа Парикшит, он видит перед собой Шукадева Госвами. Видит симптомы его счастья. На самом деле, если человек счастлив на духовном уровне, то вряд ли это удастся скрыть, говорится. Какие-то будут симптомы, которые укажут на это. Так же, как человек влюбленный, в народе говорят, это невозможно скрыть. Его выдадут симптомы. Хотя они скрывают это всегда. Но невозможно. Это сразу видно. Если человек очень богат, вы тоже не скроете это. У него это выразится в походке, в голосе, в манерах. Это тоже очевидно. Все, чем живет человек внутри себя, это бхава, она, несомненно, выразится как-то внешним образом. И очевидно, что Махараджа Парикшит, он видел перед собой Шукадева Госвами, к нему обращается с вопросами и говорит, называя его Махамуни, значит, он видит в нем что-то великое, какие-то симптомы. Мы не можем видеть, опять же, величие, можем чувствовать это косвенным образом. Например, мы сидим в пандале, в большом пандале. И мы косвенным образом чувствуем, что кто-то построил этот пандал для нас. Для специально таких программ сделал это. Вы чувствуете это? Но не все чувствуют, правда? Гости могут не думать о том, что это для него именно так же был построен Пандава. Он может не чувствовать свою причастность к этому моменту, правда? Может чувствовать, что он отделен от этого процесса, просто зашел, он не имеет к этому процессу никакого отношения, ни к Пандалу, ни к чему, просто заглянул в любопытство. Но, тем не менее, Пандал где-то тоже предназначен, чтобы кто-то заходил даже случайно сюда и слушал. И то есть, один человек сознает эту принадлежность к этому процессу просто потому, что находится в Пандале. А другой нет. Другой не может спросить об этом. Или чувствовать эту связь. Итак, если мы попутешествуем по храмам Искон в мире, мы увидим, Прабхупада создал что-то великое. И каждый преданный почувствует глубокую благодарность в сердце за все, что Прабхупада сделал для нас. И мы захотим получить еще больше знания своего Прабхупады. Понять то, что мы никогда не понимали. Смотрите, это стремление предавшейся души, естественно. Потому что мы преданы Шри Прабхупаде, и мы захотим Прабхупада, дайте нам больше знания, как удовлетворить Верховную Личность Бога, как удовлетворить своего духовного учителя, учительница дальше Шри Прабхупада. Мы всегда будем неразумными детьми по сравнению с вами, рядом с вами. Да, это просто благодарность, просто понимание, сколько милости получаем мы в Исконе от Шри Прабхупады. Постоянно, каждый день, каждый час. Не только Искон, можно распространить на все. Кришна дал все. Все дал человеку. Дал знания. Дал интеллект необходимый. Дал йогу, возможность связаться с Богом. Но материалисты украли все это. Люди демоничные, они воруют. Они не хотят это все связывать с Богом. Они занимаются кармой, но не йогой. Не признавая Бога, они крадут способность действовать у Бога. Бог дает такую способность действовать. Созидать, создавать, организовывать. Это карма-йога называется. Это то, что изначально присуще каждой душе. Действовать на очень великом уровне, как служа великому, величайшему, непостижимому, изначальному, Верховной Личности Бога. Это карма-йога. С таким сознанием человек действует в этом мире. Человек, имеющий сознание Кришны. Но можно своровать этот дар деятельности у Бога, действовать для прославления себя самого. Но пользоваться теми же самыми средствами. Те же самые средства карма-йоги. Также знание, изначальное знание дает нам Бог. Бхагавад-гита, Священное Писание, многие мудрецы, многие пророки, они говорят, что есть послание, есть послание. Это послание заключает в себе величайшие трансцендентные знания на разных уровнях. Даже как быть здоровым знание исходит от Бога. Даже как быть богатым знание исходит от Бога. Но и эти знания демоны крадут у Кришны. Без Кришны хотят познавать мир. Имея органы чувств, ум, разум, они хотят это использовать независимо от Бога. Мистические ситхи также даны Богом. Это тоже не воруют у Кришны. Ходить могущественными без Бога. В этом разница. Это материальная цивилизация. Прабхупада говорит, это сознание вора. Все, чем они пользуются, все, чем они размышляют и думают, все, чем они понимают, все дано Богом. Но они не хотят ничего слышать о Боге. Они хотят действовать независимо, как вор. Вор означает, что он не действует в какой-то системе ценностей. Он создает свою личную систему ценностей. Поэтому у воров есть своя культура, свои моральные принципы, своя честность, Прабхупада говорит. Они воруют, собираются и говорят, теперь все поделим честно. Много-много относительных есть наук, которые также очень интересны могут быть в определенных кругах, но они никакого отношения не имеют к абсолютной истине. И имея относительное понимание мира, человек, он думает только об относительном счастье. Он может спросить, просить что-то для себя, но он не знает, как усовершенствовать мир, как жить счастливо со всеми вокруг. Не знает абсолютной категории. На чем же основаны все энергии живых существ? Источник жизни один, говорится. То есть на чем же мы основываемся все вместе с вами? На каких вкусах жизни? Чего мы ищем в конечном итоге? Не знает ни один материалист. У них разные мнения, разные представления. И они отстаивают их и закрепляют иметь право свое независимое понимание мнений. В этом их ценности. Что я независим в своих пониманиях, суждениях и выводах. Я с вами никогда не соглашусь, у меня независимая точка зрения. И я ищу людей, которые меня поддержат, мою точку зрения. И если я пообещаю что-то людям, они поддержат мою точку зрения. Если стану могущественным в деятельности, в знаниях, то я смогу убедить людей, показать свои способности, удовлетворять массы людей. То есть я могу обещать и действовать, и да, я получу эту поддержку, получаю эту поддержку. И так создаются группы, формации, партии, цивилизаций различных, больших и малых. В центре какие-то лидеры, которые обещают удовлетворить желания своих подданных, своих последователей. И получают поддержку любой концепции. Вы заметили это, что люди принимают любую концепцию, которая просто удовлетворит их материальные желания. Неважно, какая концепция, коммунистическая или капиталистическая, или еще какая-то концепция, неважно. Если она удовлетворит все наши материальные запросы, она хороша. Поэтому в какое-то время это коммунизм был, в какое-то время это был капитализм, в какое-то время это может быть средний между капитализмом и коммунизмом. То есть нет принципиальности в выборе. Все зависит от того, насколько я буду награжден за эту концепцию, признан. То есть истина заключается лишь в том, что я хочу славы и выгоды, и больше ничего не интересует. И ради этого я готов на все. Признание в обществе, конечно же, нужно иметь благочестивые заслуги, поступки. Религиозность означает. Но это тоже все еще материальная платформа. О чем же спрашивать? Можем ли мы спросить, если мы пронизаны этим несовершенством? Махараджа Паришит, поскольку он преданный, он знает, как выйти из этого сложного положения. Вопрос невозможно задать. Что же является высшим благом для меня? Трудно спросить об этом. Высшим благом. Я обычно не спрашиваю об этом никого. Я сам знаю, что для меня высшим благом является. Не надо мне навязывать какие-то идеалы. Но Махараджа Паришит здесь косвенно спрашивает. Скажи ты, я не знаю, что благо для меня. Я не могу спрашивать об этом. Ответ не на те вопросы, которые не могу задать. Что же на самом деле для меня важно и ценно, я не знаю, о чем спросить. Но ты, несомненно, знаешь Махамуни. Он видит эти признаки трансцендентного счастья Махараджи Шукадева Госвами. Его полной независимости от материи. Поэтому он спрашивает. Ответь на те вопросы, которые я не способен задать. Ему не хватает интеллекта и опыта. И таким образом, говорится, ученик, он побуждает отвечать духовного учителя. То, о чем говорить, невозможно, как правило. Нельзя рассказать в обычной атмосфере. Даже в атмосфере благости очень трудно сосредоточиться на Кришне. Благость означает, что человек сосредоточен все же на себе, на своей чистоте, на своей святости, на своем знании, на своих способностях, талантах. Он совершенствует себя. Но даже этот процесс может быть не связан с Богом близко. Даже в благости очень трудно говорить о высшем совершенстве. Поэтому мудрецы Намишарани во главе с Махараджа Парикшитом на берегу Ганги, они задают вопросы Шукадева Госвами. Создавая другую атмосферу, Шукадева Госвами изменил все. Они не знали, кто будет говорить, кто отвечает на вопросы Махараджа Парикшита. Они не знали, не были уверены, кто будет достоин давать наставление царю. Там было много старших, похоже, мудрецов со всей вселенной. Но как только появился Шукадева Госвами, есть описание его появления там, то он изменил атмосферу. Все мгновенно умиротворилось, они перестали спорить и беспокоиться, как же дальше вести это собрание, каков же процесс, как правильно организовать его. Не было больше вопросов об этом, о материальном устройстве о том, как же создать обстоятельства, они уже были созданы присутствием Шукадевы Госвами. Поэтому просто все повернулись к нему, увидев его форму, походку, по некоторым трансцендентным признакам они поняли, он будет говорить. При этом они не обратили внимания, что ему всего лишь 16 лет. Они не обратили внимания, они были мудрыми людьми. И Махараджа Парикшит уже в возрасте человек, взрослый мужчина, опытный, он задает вопросы 16-летнему Шукадеве Госвами и говорит: у меня не хватает интеллекта задавать вопросы, ты уж сам ответь на то, что я не смогу спросить. Таковы были признаки трансцендентного блаженства Шукадевы Госвами. Он слышал Бхагаватам. И, собственно говоря, он явился туда с нетерпением говорить над этим Бхагаватам. Прабхупада говорит, это есть желание, вот это нетерпение. Лаульям, жадность, выражается в таком нетерпении. Это признак чистого преданного служения. Что нас увлекает этот процесс говорить о Кришне, слушать о Кришне. И Махараджа Парикшит жаждал услышать от такой личности, как Шукадева Госвами. А Шукадева Госвами очень хотел говорить, повторить Бхагаватам, то услышал от Ясадевы. Вот таким образом, вот в этом настроении могут передаваться сокровенно очень тайные глубокие познания. То есть абсолютная истина – это то, к чему нужно быть очень сильно привязанным. Вот этот и является ответом на все вопросы. Это настроение. Это настроение. В настроении сильной, глубокой привязанности мы пытаемся обсуждать эти темы. Но если примешивается желание выделиться или прославиться, то, несомненно, атмосфера становится другой, усложняется. Прямой путь – это чистое слушание с чистым, бескорыстным интересом. Так же, как есть такие устройства, как навигаторы. Их устанавливают в машинах. Если вы едете в другие города или по такому сложному городу, как Москва, путешествуете, то есть навигаторы, вы видели, не связаны со спутником. Вы просто набираете туда адрес и включаете его. И спутник находит ваше местоположение, на экране показывает, где вы находитесь сейчас, на той дороге, все улицы там, и голос будет предупреждать, что через 500 метров поворот направо. Вы должны ехать по этому маршруту. И так он вас ведет, поворот за поворотом, к тому самому точному адресу. Есть навигаторы. То есть вы не знаете, но он ведет вас. Есть программа. Прямой путь, самый кратчайший путь он найдет для вас. Но бывает так, что водитель проезжает поворот, указанный навигатором. Тот поворот через 500 метров он проехал. Тогда голос предупреждает, маршрут меняется. Теперь попробуй дальше. Тоже направо, скажем. Тоже проехали. Хорошо, маршрут меняется. Он меняется, усложняется, усложняется, усложняется. Чем дальше вы уезжаете от цели, тем сложнее будет указываться маршрут достижения цели. Но есть прямой путь. Просто следовать наставлениям этого навигатора. Так же, говорится, есть прямой путь к Богу. Следовать наставлениям духовного учителя. Но если нет Гуру Махарадж, я тут не могу повернуть. Маршрут меняется тогда. Бывает так, что уже нет ни вопросов, ни ответов. Бывает так, что ученик думает, что не о чем спросить, а гуру не хочет давать больше наставлений. Какой же маршрут тогда? Вот маршрут тогда, вот эта жизнь. Очень сложная жизнь, но цель та же самая, конечно же. Преданные все равно цель эту имеют, обратно вернуться к Богу. Но маршрут будет сложный, сложнее. Усложняться, усложняться и усложняться. Если уж мы ставим навигатор, то лучше все-таки слушать наставления. А тогда зачем вообще нужен? Здесь Прабхупада говорит, что если нет этой любознательности, этой жадности, этой лаульям, необходимо ее иметь, это стремление, то зачем же принимать гуру близко? Ну, конечно, у каждого должен быть гуру, может быть, просто слушать кого-то можно, общаться можно время от времени, но если мы получаем посвящение, это означает через 500 метров поворот направо, а не налево и не прямо. Это означает, что нужно точно идти по маршруту. А иначе зачем навигатор? Если даже мы едем в другой город, он скажет, все равно маршрут остается прежним, правда же? Он просто меняется, маршрут постоянно. Но цель не достигается, мы постоянно меняем маршрут, идем на какие-то уступки, на компромиссы. Итак, духовный учитель – это для тех, кто уже хочет в этой жизни обрести сознание Кришны, Прабхупада говорит. Не в следующую, не через следующую, а в этой жизни он намерен, имеет это стремление. Как здесь написано, мы не можем в этой жизни, правда? Не можем в этой жизни. Большинство скажет, в этой жизни не могу. Хотел, но... Простите, вот такой результат у меня. Результат совершенно прямо противоположный. Живу не так, как планировал. Все совсем не так, как я думал, получилось. Хотя обещал, и надеялся, и верил. Но вот такой результат, смотрите на меня, я вот такой теперь. Нет, смотрите, что делает Шаджан Махараджа Парикшит. Он говорит, я вот такой, даже вопрос задать не могу. Посмотри на меня. Нет никакого интеллекта. У тебя же есть интеллект. А ответ на эти вопросы, которые не могу задать, потому что я, предавшаяся душа, вот что требуется, больше ничего. Все, что требуется. Сохранять это искреннее желание, слышите, Кришне, приближаться к Нему сердцем. Сердцем означает... Не нужно никаких иметь планов, выгоды или славы, или чего-то еще. Просто интерес к Богу, сердце решает все проблемы. То есть там в глубине есть эта према, дремлющая любовь. Вот что нам нужно. Если мы обратимся туда, мы скажем, да, но она закована в железо. В Бхагаватам говорится об этом. Если человек воспевает святые имена, и у него слезы не идут с глаз. И волосы дыма не поднимаются, и кожа не трясется от дрожи. У нее сердце заковано в железо. Такое мое положение. Я связан гунами материальной природы. Как шелкопряд в коконе я стал беспомощным. И именно поэтому мы обращаемся к духовному учителю. Если мы сознаем свое положение бедственное, в этом материальном мире, на самом деле, беспомощное положение. Именно поэтому для таких людей именно нужен духовный учитель. Я не знаю, как быть развязанным. Я не знаю, но ты-то не связан. Развяжи меня. Потому что я хочу использовать эти руки, ноги и все остальное для служения Кришне. Это является главным нашим желанием. Хотеть служить Кришне. И задавать вопрос. Где же эти мои руки и ноги? Которые будут служить Кришне. Где же эти чувства, где же этот ум, интеллект, одухотворенный, который сможет понимать, служить, понимать желание Бога, Его волю. Иначе как я могу служить Кришне? И отсюда этот вопрос, от этого сильного желания и беспомощности, Махараджа Парикшит говорит, расскажи ты сам, что я полностью предавшаяся душа, хоть связан по рукам и ногам гунной материальной природы. Так эта любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Каждого. Но вопрос остается искреннего желания, искренних мотивов. Это и есть бхакти-йога. Бхакти-йога значит, что мы все возвращаем теперь к Кришне. И свою деятельность, и свой ум, и свои ситхи все возвращаем к Кришне. По мере возвращения всех этих энергий, достояний, богатств мы сможем осознавать их в полной мере. Себя, самого, все свои энергии, которые дал мне Всевышний, я могу знать, они пробуждаются, они начинают действовать, приносить счастье, потому что Кришна одухотворяет это существо. Кришна принимает это служение. Просто служа Кришне, человек будет счастлив, Прабхупада сказал. Просто. Просто повторяя Хари Кришна, принимая Кришна Прасад, занимаясь преданным служением практическим, человек будет счастлив. Так Прабхупада сказал, он будет счастлив. И если он все совершает, как преданное, бескорыстное, любовное служение. Все великие мудрецы Ачарьи говорят о чистоте, высоте и блаженстве чистого преданного служения. Что ничего, не идет никакое сравнение с чистым, преданным, беспримесным, бескорыстным, любовным служением. Такое счастье, говорится. Даже люди не видели на Вайкунтхе, то есть в Брахмане. В духовном измерении, даже там нет такого счастья, как счастье чистого, преданного, бескорыстного, любовного служения. Деятельности в сознании Кришны. Но она может мешать. Жара, например. Это серьезно. Очень жарко бывает. Это может быть препятствием. Но не для преданного высокого уровня. Рупа Госвами, да, сидел под солнцем? Рупа Госвами сидел под солнцем. Он повторял святые имена на берегу Радакунды, прямо под палящим солнцем. На Радакунде жарче, чем в Москве. В тени под 60 он сидел под солнцем и забывал. Забывал об этом, поскольку был поглощен медитацией. Это же Радакунда. Но он видел Раду, Кришну, он испытывал разлуку, он забывал о жаре, не видел жары. И там есть история, когда сама Шримати Радарани пришла к нему, видя, какой палящий зной страшный. Если 60 в тени, сколько ж на солнце. Можно буквально сгореть просто заживо. Люди получают ожоги, если касаются стен, куда направлены солнечные лучи. В 7 утра уже. В 7 утра во Вриндаване один человек вышел из дому, облокотился на стену и получил ожог. Обжег руку. Солнечный луч в 7 утра. А он сидел днем под палящим солнцем. Я не знаю, как это было, но так описывается. Он мог сидеть под палящим солнцем, не чувствуя жары. Вот такая была его бхакти-йога интенсивная. Что Шримати Радарани сама подошла к нему сзади, подкралась. И край сари сняла с своей головы и держала над Рупа Госвами, обливаясь потом Радхарани, держала. И это увидел Санатана Госвами. Когда подходил к Кунде, он увидел эту картину. Остолбенел. Сидит Рупа в медитации, он повторяет святые имена в полном блаженстве. И Радхарани, она поддерживает его блаженство. Таким образом усиливает, закрывает его от солнца, и вся Радхарани мокрая, пар идет. И Радхарани увидела Санатану и убежала. Рупа, ты что делаешь, Санатана? Ты что, ты эксплуатируешь и мать Радхарани? Такие есть истории. Однажды тигр пришел пить воду. Рупа Госвами сидел, и рядом тигр пил воду. Из Кунды, он тоже не замечал этого. Но мы, конечно, не Рупа Госвами. У нас нет духовного тела. У нас только материальное тело. Немножко ума, немножко разума. До души мы пытаемся добраться, задавая вопросы, слушая. У нас есть уже тенденция, есть определенная жадность, стремление, преданность. Духовное тело еще не так развито, поэтому нам жарко в Москве. Я про себя говорю. Жарко — это может быть препятствие для преданного служения. Для материалиста это может быть препятствием. Он закрывает офисы. Жарко или холодно, офис нужно закрыть, правда? Какое может быть служение, если ураган на улице, или слишком страшный мороз, или слишком страшная жара, или когда голод человек чувствует, какое служение может быть? Не может совершать служение. Но бхакти-йога, говорится, не зависит от этого. Так пишется. Голодный или сытый человек. Жарко или холодно, бедствия какие-то происходят, а может быть все благоприятно. Он продолжает служить Кришне при всех обстоятельствах. Даже когда физическое тело не может ничего делать, он все равно продолжает это делать в сердце. То есть преданное служение находится там, в дремлющем состоянии, где-то в глубине, и не зависит от внешних обстоятельств. Поэтому очень трудно спросить об этом. Очень трудно. Обычно мы спрашиваем все то, что касается каких-то обстоятельств нашей духовной жизни. Как бы с такими обстоятельствами, как бы с такими обстоятельствами. Все наши вопросы касаются каких-то обстоятельств, событийности, которые всегда проходят и меняются. Можно об этом бесконечно спрашивать, это в конце и края не будет. Но настоящие вопросы, они находятся там, в глубине сердца. Когда же предаемся Кришне? Когда же я услышу Святое Имя? Когда же я смогу избегать всех этих оскорблений Святого Имя? Когда же сердце это очистится? Вот эта мечта, вот это желание держит преданного при всех обстоятельствах, сосредоточенным на преданном служении. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? В одной из других лекций вы говорили, что рассказывая Шримад-Бхагаватам Шукадева, Госвами становился преданным прямо на глазах у всех. Шрила Прабхупада, рассказывает, что Шукадева стал преданным, выслушав Шримад-Бхагаватам от отца, когда же он стал преданным, вопрос. Шукадева Госвами, он выслушал Шримад-Бхагаватам своего отца в Ясадеве. Но полностью реализовал Шримад-Бхагаватам, когда рассказывал его Махараджа Парикшиту. Помните, когда Прабхупада объясняет, кто олицетворяет какой процесс преданного служения бхакти из 9 Шраванам, Киртанам, Смаранам, то Шраванам называет, это Махараджа Парикшит слушает, а Киртанам Шукадева Госвами говорит. Он олицетворяет процесс Киртанам. И, конечно же, он уже стал преданным, выслушав Бхагават, он привлекся, имеет в виду преданным, но он достиг совершенства, когда повторял, говорил Бхагават. Так случилось. Какие или насколько близкие доверительные отношения с гуру побуждают его говорить то, о чем ученик спросить не может? Достаточно ли просто служение его лаульям к знанию? Гуру татва рассматривается в очень широком смысле. Гуру — это конкретная личность, форма человеческая. Но на самом деле это внешнее проявление параматмы гуру татва. И ади-гуру находится в сердце человека. Вот так нужно побуждать гуру говорить. Мы пытаемся понять свое сердце. Пытаемся свое сердце сделать чистым, искренним. И это побуждает гуру отвечать на вопросы. Если ученик совершает усилия, чтобы очистить сердце, сделать его чистым, это и дает возможность гуру давать наставления. Побуждает его говорить, давать наставление. Если ученик пассивен в этом отношении, то не будет энтузиазма давать наставление у гуру. Да?
У меня вот два вопроса, если можно. Первый вопрос такой. Есть духовные учителя Махабхагаваты, и они, вот как я понимаю, как я слышал, они способны дать ученику совершенство Кришна Премы. А вот есть ученики, учителя Мадхьяма Адхикари. Они имеют несовершенство. Вот могут ли они дать совершенство своему ученику? И могут ли вообще дать такое совершенство?
Никто ничего не может дать без Кришны. Никто ничего не может дать без Кришны. Все отнимет майя. Кришна живет через гуру. Поймите правильно. Гуру — это не положение. Гуру-ученик — это взаимоотношения. Каждый гуру, кто берет ответственность за кого-то, это взаимоотношения. Как можно стать гуру, если вы не принимаете ответственность за друга? Если нет отношений. Вот это и есть гуру. И если есть ответственность, Кришна дает. Если гуру истинный и ученик квалифицированный, несомненно, знание будет проникать, передаваться. Всем нужен Махабхагавата, как вы думаете? Непосредственно всем не нужен Махабхагавата. Потому что непосредственно все не смогут это оценить. Как вы увидите Махабхагавату? Махабхагавату может увидеть другой Махабхагавата. Вы можете только оценить, если кто-то сам скажет, я Махабхагавата. А вот мы его искали, Махабхагават. Он самый возвышенный, потому что всех других критикует. И говорит, я Махабхагават. Вот на этом мы строим наши отношения с ним. Вот и все. Все возможности наши исчерпаны таким образом. Отношения. Важно, что пропагандирует, что вы слушаете, верите и думаете, вот за ним пойду, вот его слушать буду. Я не могу не делать то, что он говорит. Вот это гуру ученик называется. Махабхагават вообще, это слово, знаете, ну, мы говорим, конечно, его Махабхагават. На что мы вкладываем туда? Или Мадхьяма такая, что вкладываете туда? Или конечно такая, что в какое понимание вкладываете в это? Вот что важно.
Махабхагават это очень сладкий преданный. Он очень красиво может рассказать, он поет.
Махабхагават привлекательный. Он может не уметь петь и говорить вообще.
Ну, он квалифицирован.
А в чем проявляется квалификация, если он не говорит и не поет? Если он поет, не говорит, мелодию не улавливает. Читать не умеет.
В чем его?
Гора Кишнор Дас Бабаджи читать не умел и писать не умел. Вот в чем тогда его Махабхагават вообще? Если бы не были танцы Сарасвати, мы ничего бы не знали о нем вообще. А как у такого Махабхагавата, так сказать, как Гора Кишнор Дас Бабаджи неграмотного, был такой ученик? Чему же на него учился этот ученый, великий ученый? Который родился в такой великой семье, у такого великого отца. Махабхагават, он вообще был не заинтересован проповедовать. Он сидел в туалете, в общественном. И там повторял свою джапу, и все. Чтобы пазиристы вообще к нему не приходили. Потому что когда они туда приходили, там дышать было нечем просто. Вот он там и сидел, и мантру повторял. Не было ни гармонии, ни чувства ритма, ни знания языков, ни писать, ни читать. И Суви не мог написать на песке. Ну, он сидит, разговаривает с Кришной, и все. Все. Тогда Бодхисаттва Сарасвати, он не знал об этом ничего. Ты сказал, он Бхактивинода Такур? У него не было такой уж большой громкой славы, потому что иногда, конечно, слава как это была у него. Говорю, что Дас Бабаджи. И к нему иногда приходили люди влиятельные, богатые. Ну, поскольку Бабаджи все-таки пользовался иногда успехом, какие-то слухи ходили о его чистоте. Дайте мне посвящение, хочу стать вашим учеником. И приезжайте ко мне в этот богатый дом. Он говорит, хорошо, дам тебе посвящение, только иди сначала свой дом, отдай всем, все богатство раздай. Вот такую же одежду, как я, одевай, и будешь жить под этим соседним деревом. И все, и ученики приходили и уходили, больше никогда не возвращались. Не было у него учеников. Один был Бодхисаттва Сарасвати у него. Один. И тот, если Бхактивинода Такура, иди к нему, и только у него получишь посвящение. Потому что Бхактивинода Такура видел, кто такой? Гора Кишнор Дас Бабаджи. Но Бодхисаттва Сарасвати тогда еще не видел. Говорит, я за посвящением пришел. Как ты? Такой образованный, ученый. Знаешь два языка уже и прочее. У меня, у неграмотного человека, ты будешь получать посвящение? Да нет. Иди к отцу, скажи, что что-то напутал. Отец снова послал туда Бодхисаттву. Только у него и строго сказал. Вообще тебя кормить не будут, пока ты посвящение не получишь. Только у него, у этого человека. Бабаджи, дайте мне посвящение. Отец меня кормить не будет, иначе. Я умру с голоду. Ладно, переходи завтра, я спрошу у Кришны, сказал Бабаджи. Он приходит, ну что насчет меня, а что насчет тебя? Ну, вы спросили у Кришны. Я забыл, потому что о тебе речи как-то не было. Кришна о чем-то другом говорил со мной. Про тебя он вообще не спрашивал. То есть кто ты такой на самом деле? Ты, конечно, ученый, но Кришна абсолютно тобой не интересуется. Если бы не было это давление с двух сторон, от него потребовали полное предание, сразу же Бодхисаттва Сарасвати. Два Махабхагаваты. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Ему было некуда деваться. Говорит, тогда в Ганге топлюсь и все. И тогда он получил посвящение. Мы готовы принять Махабхагавату, но мы не готовы топиться в Ганге. Только покажите, где Махабхагават, и мы туда побежим просто. Все. И неважно, есть у нас отношения, нет у нас отношений, мы получим у него посвящение. А где же отношения? А где самое главное? Итак, я, может быть, сейчас смещаю какие-то акценты, но сознательным образом. Не то, что не важно Махабхагавата или Матхьяма или Каништа. Все тоже важно. Но важнее всего отношения. Отношения нас приводят к гуру. Например, я не могу понять, как мой гуру Махарадж понимает Кришну.
Не знаю.
И у меня это не вызывает никаких проблем в голове. Но я знаю одну вещь, что на 108% предан Шри Прабхупаде. На 108% предан Шри Прабхупаде. Им это вполне достаточно. Потому что это отношение. 108 означает, что там есть Кришна. Вот 100% там еще Кришны нет, но 108 уже есть Кришна. Вот это мы можем видеть. Вот. Там мы не можем видеть, но это мы можем видеть. Как он, как ученик, предан своему гуру. Как он принимает его миссию, как он служит его миссию. Значит, там есть Кришна. Я не разговариваю с Кришной, как говорю, что это было жить. Я не сумасшедший еще. Я просто хочу научиться служить духовному учителю. Я знаю, что этот процесс непростой и долгий. Но это потребуется минимум хотя бы одна жизнь. Я пытаюсь это делать. Если кто-то скажет мне, что я Махабхагавата, я сильно расстроюсь. Я пока еще с ума не сошел. Такие вещи думать. Если кто-то скажет, что я Матхьяма Тхикари, я скажу, может быть, я попытаюсь стать Матхьяма Тхикари. У меня нет какого-то высокого уровня. Тогда почему у меня ученики? Не Махабхагавата. Матхьяма, не Матхьяма, еще бабушка надвое сказала. Тогда почему не ученики? Вот я себе задаю, почему? Отношения. Вы не можете отвергнуть отношения. Вы не можете совершить такое оскорбление. Вы принимаете отношения. И в этих отношениях я вижу Кришну. Вот вся моя квалификация. А спросите меня, что сейчас Кришна делает на Кулаке Вриндаване, я не знаю. Вот в данный момент понятия не имею. Я даже не интересуюсь им сейчас. Ну скажите, ну зачем Махабхагава? Бог не абстрактное существо. Бог находится в сердце каждого из нас. Общайтесь, стройте отношения. Познавайте Бога. Здесь. Еще вопрос?
Да, вот как раз я так оно и вышло. В общем-то. Ко второму вопросу. Мне очень хотелось от вас услышать, что такое сотрудничество. Как оно проявляется в нашей жизни вот в тех условиях, которые сейчас есть в Москве. Очень много духовных учителей, очень много учеников. Но что такое сотрудничество? То есть, когда оно вообще проявляется?
Хороший вопрос. Супер вопрос, со знаком супер. Лучший вопрос. Из того, что можем задавать. Сотрудничество – это любовь. Просто говоря так. Хотите любви? Хотим. Надо сотрудничать. Ой, как трудно. Неужели всех нужно любить? Любовь зла. Если мы выйдем на улицу в город Москвы, много ли человек нам там понравится? Кому могли вы полюбить им? У нас такое ложное эго, что мы никого-то не полюбим. Миллионы людей. И не найти днем с огнем любви. Миллионы, 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 миллионы. Десятки миллионов людей. Найдите. Такое ложное эго. Мы думаем, любовь — это редкость. Это несчастный случай какой-то. Обычно ее не бывает. Просто какой-то есть толпа, толпа, вот безликая толпа кругом. Любовь, прежде чем придет, сначала появится внимание друг к другу. Если мы будем более внимательны в духовном смысле, внимательны друг к другу, мы сможем ощущать некоторые признаки любви, уважения, ценить друг друга. Просто при помощи развития внимания к другим, больше, чем к себе. Это называется сотрудничество. Сотрудничество не означает, ну давайте сотрудничать, давайте со мной все сотрудничать, давайте. Вот он, я уже здесь, и что же, никакого сотрудничества. Вот я говорю, что я хочу, как я понимаю, и никто меня не поддерживает, понимаете? Где же сотрудничество? Ну, типичная сцена. Я готов сотрудничать, я прихожу и говорю, что я хочу, и как я все понимаю. Но где отклик? Вы говорите, сотрудничать, но где? Никто меня не поддерживает, никто меня так не понимает. Никто со мной не согласен полностью. Вот она, типичная сцена, когда речь идет о сотрудничестве. Сотрудничество значит внимание не к своим желаниям и видениям, а к другим. Что Кришна хочет? Мы сможем понять только, когда вместе будем что-то делать. Что Кришна во всех живых существах находится, не только в моем сердце. Мне он может сказать одно, но другой делает будет по-другому все. И Кришна это санкционирует. И вот когда я пойму, что санкционировано Кришна, а что не санкционировано Кришна, мы сможем сотрудничать. Ложное эго санкционировано Кришной? Ложное эго санкционировано Кришной? Есть санкция на ложное эго? Почему думаете, что нет? Есть. Иначе как бы мы пользовались? Есть санкция, мы пользуемся, пожалуйста. Значит, видите, ложное эго тоже санкционировано Кришной. Сложный вопрос сотрудничества, правда же? Мы говорим, отбор сложное эго, но оно санкционировано Кришной. То есть я могу отбросить только ту часть ложного эго, которая уже не санкционирована Кришной. Которая проявляется как злоба, агрессия, оскорбление. Вот она. Вот тут санкций нет. Но та часть ложного эго, которая не проявляется таким образом, она санкционирована. И этим это тоже нужно уважать человека в людях. Это понятный момент. То есть ложное эго сразу отбросить невозможно. Это процесс. Значит, сотрудничать нужно даже с ложным эго человека. Но только то, которое санкционировано. Если кто-то немножко гордится собой, это санкционировано. Но когда он по этой причине кого-то оскорбляет, это не санкционировано. Значит, нас требуется сотрудничать, избегая оскорблений. Мы не говорим, избегая ложной гордости, невозможно. Ложная гордость есть. И, собственно говоря, она нас может очень возвеличивать. Мы говорим, стать настоящим мужчиной, говорим какому-то там человеку в семье, стань настоящим мужчиной, мужем, ну, настоящим. То есть проявить ложное эго по-настоящему, мужское. А ты стань настоящей женщиной, настоящей матерью, это тоже ложное эго, но настоящей. То есть мы говорим такие вещи. Это тоже это определенное величие в нашем мире, достояние определенное, которым также необходимо пользоваться правильным образом. Итак, мы учимся просто культуре сотрудничества. А? Да?
Что мы как преданные можем сделать для другого преданного, если он на данный момент потерял веру в своего духовного учителя и в ИСКО как в организацию? И должны ли что-либо вообще делать на самом деле?
Что делать, если преданный потерял веру? На самом деле так. Это серьезный вопрос. Теперь нужно понять, хочет ли человек восстановить свою веру. Первое, что нужно понять в нем. Есть ли у него это желание возродить свою веру в отношении. Если есть, помочь, конечно, можно. Если он готов к этому. Если он утратил веру и не желает ее восстанавливать больше. Если он хранит какую-то обиду, то это может быть проблема надолго. Если человек получил какую-то боль, травму, вера пострадала его, обычно ему нужно время какое-то отдыха, нейтралитета, отстранения. А потом проявляется, что он хочет, потому что сначала он даже не понимает, что он вообще хочет. Боль чувствует человек. Крушение, надежды, веры. Немного успокоится боль, тогда можно поинтересоваться, как дела, не хочет ли он вернуть отношения, вернуться к преданному. Если в состоянии боли его спрашивать, то он может наговорить всякие глупости. Ведь помочь можно только тому, кто сам себе хочет помочь. Что значит заниматься материальной работой и при этом находиться на духовном уровне? Прабхупада говорит, самый лучший способ находиться на духовном уровне – это повторить Харе Кришна мантру. Все, Прабхупада больше ничего не говорил. Работаете или не работаете, повторяйте Харе Кришна мантру. Это единственный лучший способ находиться на духовной платформе, помнить Кришну. Видите, как просто ответить, но не просто сделать. Что материальная работа бывает очень интенсивная и требует сильного погружения разума, чувств, физические нагрузки. Это трудное дело, может быть. На самом деле, что похоже, что преданные, они не будут работать долго. Ну, разумные преданные. Похоже на то. Потому что на самом деле это может быть очень трудным сочетать. Сложности возникают буквально по этой причине, потому что работа неплохо, но сотрудничать рядом с материалистами трудно. Очень сложно. Быть под руководством, скажем, начальством материалистов очень сложно. Руководить подчиненными материалистами очень сложно тоже. Это известно. Преданные не хотят с этим связываться, но вынуждены, поскольку если есть семья, семейный образ жизни, и вынуждены попадать в зависимость от материалистов. Мы не против работать. Например, в поездах. Это для меня пытка была. В поезд. Поезд, не самолет тоже сам. Но поезд пытка, потому что там можно ехать долго, и люди рядом. И что-то так не увидите, что не услышите, и что только они там не делают. В поездах. Иногда считаешь минуты. Когда же поезд приедет? Что он вообще тормозит постоянно. Но как-то раз нам купили купе преданные с женой, не отправили. Я понял, им трудно ездить на поезде. Совсем не трудно. Можно ездить на поезде. В этом вся проблема. Не трудно работать. Не трудно. Мы даже любим работать. Нам нравится что-то делать. Но вот общение плохое там. Там у людей всегда дурные привычки или мысли какие-то, или они обманывают, или они ссорятся, или они кого-то обсуждают. Там столько негатива. Столько скверно, особенно если уходите в храм, повторяете Харе Кришну, вы это очень чувствуете сильно. Поэтому если на брахмачари посмотреть, они свободны от этого. У них на лице другая печать и все. Если на саньяси посмотреть, еще лучше. Они никогда к этому никогда не вернутся. Никогда обед дали, все. Никогда, они счастливы. что никогда это самый счастливый день. Но каждый должен развиваться в своих условиях. Возможно, что наша жизнь будет жертвой определенной. Возможно, мы так и не будем полностью удовлетворены, живя вот в этом мире, работая, поддерживая семью, как-то продвигаясь в этом Кришне. Возможно, мы не будем удовлетворены. Но дело не в этом. Важно, чтобы Кришна был доволен. Важно, чтобы мы делали все возможное. Это важно.
Часто бывает так, что настоящий духовный учитель бывает, что не соглашается с желанием, допустим, своего ученика, так как вот было, допустим, с Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Махараджа. А является ли вот это отвержением ученика? И вообще, поясните, что такое отвержение?
Когда гуру отвергает ученика?
Ну, что значит, иногда, может быть, мы принимая кого-то, ну, заботу о ком-то, вот, в будущем, мы не хотим общаться вот в связи с какими-то там проблемами его там или еще что-то. Вот. Что такое вообще отвержение? Ну, к примеру, вот я, ну, к примеру, духовный учитель, я слышал такое понимание, есть, что он отстраняет своего ученика, ну, то есть как бы отдаляет его. Это же не отвержение, это не отвержение. А что же тогда отвержение? Он внутри-то все равно о нем думает, правильно?
Отвержения не бывает на духовном уровне. Нет такого понятия, как отвержение. Принятие отвержения – это двойственность материального мира. А в духовном мире есть только принятие. То есть гуру принимает ученика, а отвержения нет. Это уже дело ученика – оставаться учеником или не оставаться учеником. Если гуру, скажем, отталкивает какое-то качество ученика или какой-то поступок ученика, не значит, что он его отвергает.
Так воспринимает это?
Но отвержения нет. А и речи быть не может об отвержении. Должен знать ученик об этом. Гуру может быть недоволен конкретным поведением ученика, это другой вопрос. Но не значит, что это отвержение. Ни в коем случае.
А какие вещи позволяют в человеке развить чистоту и... А что надо обратить внимание, что наоборот ментально оскверняет сознание?
Чистота – это внимание в преданном служении. Внимание, чтобы удовлетворить желание духовного учителя. Вот это внимание развивает чистоту. Если вкусы Прабхупады, качество вкуса его, желания нечисты, верно? Если мы хотим служить Прабхупаде, мы должны понимать чистоту его желаний и становимся чистыми в служении. Таким образом, через служение мы обретаем чистоту, служение чистому. Служение чистому преданному приносит нам чистоту. Мы не можем все делать по-своему. Мы должны делать, учитывая стандарты чистого преданного. Так мы поднимаемся на уровень выше чистоты.
Я вот уже почти 20 лет повторяю мантру, но мой ум постоянно мечется. И этому нету конца. Когда это как-то все перестанет происходить своему уму, когда он будет внимательно слушать мантру. И материальные желания до сих пор есть в моем сердце. Они очень сильно ослабли, но они все равно есть.
Материальные желания слабеют, но остаются еще. В сердце остаются. И когда же ум станет внимательным при повторении мантры? А теперь попытайтесь организовать свою духовную жизнь лучше. Лучше. Создайте лучшие условия для того, чтобы освоить мантру. Попытайтесь заняться этим. Обычно мы, согласно местным обстоятельствам, повторяем мантру. Иногда на ходу, иногда в транспорте, иногда дома, как можем, иногда смотреть телевизор. Я слышал такое. смотрят телевизор и одновременно мантру повторяют. Так, там художественный фильм «Патра читает» идет как раз 16 кругов. Всякое, мы слышали, всякое бывает. Но место, время, обстоятельства. Бывает, что даже это не включаете, но уж родственники включают телевизор. Ну и так далее. Место, время, обстоятельства. Но с годами попытайтесь улучшить свои обстоятельства для повторения мантры. Думайте об этом. Возможно, в этом все дело. Скорее всего. Старайтесь 16 кругов повторять так, чтобы никто не беспокоился в это время. Целиком или по частям, но так, чтобы слушали, не отвлекались ни на что. Это вопрос организации. Молодежь, как правило, не может организовывать еще. Она вот, если не вашими, они не могут быть организованными. Просто повторяют, как могут. Но люди опытные должны хорошо организовывать свою духовную жизнь. Бхагавад-гита Кришна говорит, работай для меня, иначе как ты будешь поддерживать свое существование? Это Кришна Бхагавад-гита такой говорит? Что же за стих такой? Иначе как же ты будешь поддерживать свое существование? Кто же тебе заплатит деньги? Работай для меня, иначе ты денег не получишь, другими словами. Это стих из Бхагавад-гиты, значит, да? Работать для меня значит непосредственно заниматься деятельностью для Кришны. Тогда на работу не ходи, это для материалистов непосредственно. Должен тогда распространять книги или проповедовать Бхагавад-гиту. Это работа непосредственно для Кришны. Она с ним связана. Так, вы книги распространяете, проповедуете, воспеваете Хари Кришна на улицах по 8 часов каждый день. Это работа для Кришны. Иначе кто вам заплатит деньги? Согласно вашему стиху? То есть вашему стиху. Вам никто денег не заплатит. Но Кришна говорит, не думай о результате. Воспевай по 8 часов, распространяй книги еще при этом, говоря о Кришне, короче, у тебя даже для сна почти времени не останется. О деньгах не думай, он говорит. Вот такой стих я читал в Бхагавад-гите. Но если ты не можешь так делать, тогда жертвуй плодами деятельности. Если работу ты не можешь непосредственно посвятить Кришне, тогда работай по-другому. Что-нибудь делай. Но ты же получишь деньги, плоды какие-то. Ты заработаешь что-то. Тогда жертвуй эти плоды. Кришна. Вот такой метод есть. Микрофон, пожалуйста.
Благочестивые поступки, говорят, побуждают совершать парамартма, а греховные?
Греховные поступки кто побуждает совершать?
Да, и как?
Это Кришна говорит Арджуне. В третьей главе Бхагавад-гиты, что это вожделение побуждает, не параматма. Он же у Кришны спрашивает, у сверх души, это не ты случайно? Какая-то есть сила, которая даже помимо моей воли тянет к греху, помимо моей воли, моей силы, значит, как это высшая сила, не ты ли? И что говорит, не я. Это вожделение. Иначе можно подумать, что это тоже по воле Бога происходит. Это вожделение, это есть энергия Бога же тоже. Он говорит, нет, я такого не говорю. Сверхдуша не говорит, вожделение говорит.
А чья энергия вожделения?
Не буду говорить. Ну, догадывайтесь, наверное. Вот у меня есть моя энергия вожделения, у вас, наверное, есть своя энергия вожделения. У каждого есть своя энергия вожделения. Правда? Ну, по лицам же видно, у всех есть. Вы все еще красивы и все еще гордитесь телом. Значит, есть энергия вожделения. Она сохраняется. Вот она и говорит нам. Делай это. Ты же красив. Ты еще силен. Не забывай об этом. Не хорони себя раньше времени. Будь разумным. Самые разумные соглашаются с Писаниями, но делают все по-своему. Это вожделение. Это очень разумное вожделение. Они соглашаются с Писаниями, поклоняются всем, но делают это по-своему. Вожделение есть. Понимаете, Кришна никак никогда не удается обвинить ни в чем. Он скользает. Не я, говорит, это вожделение. А кто же ты, Арджуна спрашивает. А я, говорит, источник всего. Значит, источник вожделения тоже. И так сейчас запутывается. Но мы должны понять Кришну целиком, чтобы не запутаться. Целиком. Не только вожделение. Он все вместе взятое. И он сам отличается от этого всего. Совсем не то. Он не вожделение, хотя это его энергия. Ведь вожделение создаем мы непосредственно, не он. Знаете, как у нас это вожделение? Не соприкасаясь с ним. Он дает любовь к Богу и дает гуну страсти. А потом, когда они соприкасаются, появляется вожделение, а Кришна в стороне. А вот соприкасаться или не соприкасаться — это наш выбор. Поэтому это наше вожделение. Наше вожделение. Это наш выбор. Соприкасаться с гуной страсти или не соприкасаться с гуной страсти — это наш выбор.
Чтобы оценить по достоинству, в конце концов, общение с Кришной, мы должны, как сказать, выстрадать это. И вот возникает вопрос, естественно ли это, что в духовной жизни преданного возникают какие-то препятствия, какие-то проблемы. Бхактивинод Хакур говорил, что совершенство можно достичь за очень короткий срок. Но что же делать сегодня преданному? Какие решения принимать, какие поступки совершать, чтобы завтра вот его вера, его энтузиазм были максимальными?
Препятствий нет. Никаких препятствий не существует Богу. Это самая широкая дорога и ровная. Мы выходим на дорогу с вами. С большим мешком или грузовиком материальных желаний. Дорога ровная. И мы почему-то этот грузовик ставим впереди себя. То есть обычно лошадь впереди телеги ставит, а телегу сзади. Но мы почему-то телегу впереди лошади пытаемся двигаться. И постоянно какие-то препятствия возникают, заметили? Нет никаких препятствий. Если телегу за лошадью поставить, то нет никаких препятствий. Не, ну конечно есть препятствия, понятное дело. При таких обстоятельствах должны быть препятствия. Большинство преданных, они принимают сознание Кришны в надежде, что обретут счастье в этом мире. Это телега впереди лошади. В надежде, что сначала они обретут счастье в этом мире, а потом вернутся к Кришне. Правда же? Получаем инициацию, наставление, обеты. Теперь я буду счастлив в этом мире, а потом вернусь к Кришне. Лошадь нужно впереди поставить. Сначала я должен прийти в сознание Кришны, а потом, по милости Кришны, я обрету то, что Он пожелает. Все, перепятствие нет. Вопрос сознания. Прабхупада говорил однажды об этом, что говорит, попытайтесь понять, что такое сознание Кришны. Он повторял много раз, говорит, попытайтесь понять. Что же нужно понять? Ничего не меняйте. Нет никаких препятствий. Сознание измените. И что же он сделал? Общество для сознания Кришны. Сознание нужно менять. Теперь нужно общество, среда хорошая. Опять же, это материальная среда, агуна страсти. Мы же хотим с ней соприкасаться. Вот в чем дело. Опять вожделение. Опять материальное желание, опять предательство. То есть то, что Прабхупада хотел, мы же еще не сделали, не создали. Мы в процессе находимся. Не думайте, что когда мы создадим идеальное общество, у нас не будет других препятствий. Препятствия все равно будут. И неизвестно, что труднее будет. Сейчас предаться Кришне или позже. Когда все будет лучше устроено. Еще неизвестно это. Я помню, Советский Союз, начало преданного служения, никаких условий, преследования, опасность, но люди предавались Кришне. Сейчас, кажется, больше возможностей для предания Кришне, больше возможностей для предания Майи. Тоже больше. Поэтому не ждите лучших времен. Предавайте сейчас. Всегда будут какие-то сложности.
Действительно, вот немногие преданные могут, допустим, деятельность действовать вот именно ради удовлетворения Кришны. И они трудятся где-то, да, работая, семейные отношения у них. Вот. И чем же они должны вот вдохновляться, отдавая плоды Кришне? То есть вот, что побудительной такой вот причиной становится?
Преданные не будут отдавать свои плоды Кришне, если эти плоды не будут использоваться должным образом. Они должны видеть, как использовать эти плоды, во что они превращаются. Конкретно должен быть храм, община, земля и прочее, прочее. Это должно на глазах происходить, если мы вкладываем туда финансы и так далее. Мы должны видеть, что вот наше общество растет. Вот есть результат, и вот мы часть этого общества, мы начинаем жить в этих условиях, все вместе, с миру по нитке, и мы все вместе получаем результат, смотрите. Но если мы не получаем результат, то у нас стимул кончится. Так, бывают ошибки, мы, может быть, ну, понятно, многого не умеем, но во многом несовершенны, большие дела при этом, представьте, одна ошибка, и большая ошибка может получиться. Но важно, что мы видели, что происходит, как общество наше развивает общество, это значит организация, что значит общество, это значит земля, здания, люди, финансы, все это также есть, все это работает, все это процветает, эта сторона.
Отчетность, она имеет к этому отношение?
Определенное отношение имеет. Но, например, если вы постоянно отчитываете, что деньги снова потеряны, вы честно отчитываете, и деньги все потеряны, то опять же энтузиазм уменьшится. Что мы собрали вот столько-то денег, и скажешь, здорово, Джай, как раз мы сейчас уже что-то построим на эти деньги, да? Но следующая отчетность честно гласит, что деньги потеряны. Нужно быть очень внимательным в этом отношении, очень осторожным. Вот, но в то же время преданные, конечно, должны быть самодостаточными, и нужна земля. У преданных должна быть земля. Земля должна. Не просто хорошая работа.
Ну, все нормально. Вот вопрос такой по поводу поезда, самолета. Надо просто проповедовать, наверное, да? И тогда не будет проблем. В поезде, в самолете и так далее, проповедовать на это, да?
В самолете и в поезде, если проповедовать?
Да, проблем не будет.
Проблем не будет, если проповедовать, точно. Однажды проповедовал полночи пьяным людям. Проблем не было, правда? Иногда мы проповедуем. Иногда нет, чаще всего нет, потому что люди не хотят. Не хотят проповеди. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Уже появилась она откуда?
Из Омска.
Из Омска?
Дорогие преданные, одну минуту, пожалуйста, не расходи.
Я впервые вижу, здесь представили мою новую книгу «Варнашрама Дхарма». Здесь я еще не видел ее. Вместе с вами. Спасибо. Она уже здесь есть?
Есть.
На прилавке?
Вся пандала возле столика можете приобрести.
Хари Кришна.